Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова. Сегодня в информационном выпуске. Ситуация на востоке Украины. В Краматорске по неподтвержденным сообщениям вооруженные пророссийские активисты захватили вошедшую в город тяжелую военную технику украинской армии. В Верховной Раде Украины закрытое заседание по вопросам национальной безопасности в связи с событиями на востоке страны. Что Украина планирует обсуждать с Россией в Женеве 17 апреля? Интервью «Радио Свобода» с исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей. А также зачем мигранты хотят служить в российских войсках и согласятся ли с их инициативой депутаты? В Татарстане очередной скандал с полицейскими и новости культуры. В Москве вручена российская национальная премия «Поэт». Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Краматорске по неподтвержденным сообщениям вооруженные пророссийские активисты при поддержке армейского спецназа в форме без опознавательных знаков захватили вошедшую сегодня утром в город тяжелую военную технику украинской армии. Сейчас она с российскими флагами на борту движется в сторону Славянска. Военнослужащие продолжают удерживать административные здания. По другой версии, эта техника и солдаты относятся к расположенной в Донецкой области части украинской армии, которая перешла на сторону пророссийских активистов. Минувшей ночью в Славянске никаких признаков антитеррористической операции не было, но слухи о ее скором начале заставили людей выйти на улицы. Многие из них присоединились к охраняющим въезды в город активистам самообороны Донецкой Республики. Мой коллега Марк Крутов беседует с корреспондентом «Радио Свобода» в Славянске. Его имя мы не называем из соображений безопасности, который в эти минуты едет в сторону города Краматорск.
БТР и полностью на броне люди, 5, по-моему, единиц. И также гусеничная техника, я так понял, что это танк. Вот, я не успел обратить внимание, но, скорее всего, это тяжелая техника в сторону Славянска движет.
Это дорога, которая ведет в Славянск со стороны российской границы или нет?
Нет, это со стороны Краматорска. Тяжелая техника с российскими флагами на борту.
По этой технике можно как-то определить, она украинской армии принадлежит?
Может быть, это и украинская. Ну, невозможно увидеть, потому что знаков, к сожалению, опознавательных я нигде не увидел. Мы сейчас пытаемся догнать эти танки, и более детально я тогда смогу сказать.
Чуть ранее наш корреспондент рассказал, как прошла минувшая ночь в Славянске, где ждали, но так и не дождались активных действий украинской армии.
Люди выходили к блокпостам, обычные жители, что было не свойственно, потому что было очень много народа на каждом блокпосту, ожидали люди. Ожидали, но ничего не произошло. Ночью кружили над городом вертолет, и также были замечены самолеты. Но никаких действий, ничего, и провокаций никаких пока нет.
Есть ли вообще в Славянске, по вашим ощущениям, люди, которые не поддерживают этих пророссийских активистов? И что эти люди сейчас делают?
Да, здесь люди, мнение людей разделилось. Многие, конечно, сидят дома, боятся и не выходят, потому что все напуганы тем, что могут быть какие-то военные действия. Такие люди есть, но они, наверное, открыто не говорят свою позицию, потому что это здесь страшно, другими словами.
Но можно говорить о том, что подавляющее большинство жителей Славянска, например, возьмем Славянск, поддерживает действия пророссийских активистов?
Не могу так сказать, но большинство людей, которые стоят на улице, они, как бы, наверное, открыто заявляют свою позицию. Ну, скорее всего, разделение, мнение разделить 50 на 50. Я сегодня разговаривал с одним тоже человеком из Краматорска. Его слова были такие: скорее бы уже зашли эти танки и навели порядок в городе, потому что нам уже невозможно. Нам страшно ходить, страшно детей водить, потому что под марку самообороны очень много людей просто бесчинствуют и мародерствуют, делают, что хотят, и берут, что хотят. На мой взгляд, тоже многих людей беспокоит. Они хотят вернуть все, как было.
Что касается обычной жизни, то вот по одним сообщениям в стороне от центра событий, то есть в стороне от улицы, где стоят БТР, или в Славянске, в стороне от центра города, огороженного баррикадами, жизнь идет, в общем-то, своим чередом. Это так или нет? Работают ли магазины, работают ли банкоматы, работают ли школы? Вчера вот в Славянске, например, они были закрыты, а в Краматорске работали. Как обстоит дело сегодня вот с обычной повседневной жизнью этих городов?
Большинство магазинов закрыто, без объявлений, но очень маленький процент все-таки работает. Банкоматы не принимают платежи. На этот час только, не будем делать рекламу, один банк принимает платежи, пополнение счетов и выдает деньги не больше 200 гривен за раз. Не знаю почему, но вот люди очень сильно возмущались, потому что снимали много денег и говорят, что выдают по 200 гривен только всего. Вот такая ситуация. Работает только один банк, который совершают платежи.
Ходит ли общественный транспорт между Донецком, Краматорском, Славянском, вот всеми этими районными центрами, население которых, как мы знаем, довольно большое?
Мы сейчас движемся в сторону Краматорска. Движение, конечно, не такое, как обычно, но движение есть. Едут в основном частные машины. А что касается еще жизни, действительно, как вы сказали, от баррикад несколько метров там совсем другая жизнь. То есть ходят люди, играют дети на площадках, там мамы, в общем. Если не смотреть в другую сторону, где баррикады, то складывается впечатление, что что-то серьезное.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода», который сейчас находится в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции украинской армии. В Верховной Раде в эти минуты продолжается закрытое заседание. На нем депутаты рассматривают вопросы национальной безопасности в связи с событиями на востоке страны. На заседании выступают руководители силовых ведомств. О последних заявлениях правоохранительных органов Украины в прямом эфире расскажет мой коллега в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Уже более часа депутаты Верховной Рады рассматривают вопросы, связанные с укреплением обороноспособности государства. Перед ними выступают руководители ФБУ, Минобороны и МВД. В сегодняшней повестке Дня Рады есть постановление о необходимости возобновить отмененный в прошлом году призыв в армию. Но не исключено, что парламент может принять и другое постановление о введении режима чрезвычайного положения на востоке Украины. Как заявил накануне первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, руководитель антитеррористического центра Василий Крутов, количество так называемых «зеленых человечков» в Донецкой области увеличивается с каждым днем, и только за последние два дня, по предварительным оценкам, в Донецкую область прибыло 450 вооруженных людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков. По словам Василия Крутова, это подготовленные российские спецназовцы, которые имеют опыт работы во многих горячих точках, и проникают они на украинскую территорию через незащищенные участки государственной границы. Как подчеркивают украинские власти, заявления российских руководителей и президента Владимира Путина, и министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что на востоке Украины нет российских военных подразделений, являются ложью. По данным СБУ, города Донецкой области Славянск и Краматорск захватили спецназ 45-го полка воздушно-десантных войск российской армии «Купенко-1». Этот полк дислоцируется под Москвой и 6 лет назад был создан специально для проведения диверсионных операций на территории соседних государств. Украинская спецслужба установила личность одного из руководителей российской диверсионной группы, которая сейчас действует в Славянске. Это офицер спецназа главного разведуправления российской армии Игорь Стрелков. И минувшей ночью, как сообщается, в руках сепаратистов оказались украинский офицер разведки и его водитель, солдат срочной службы. Это произошло не под Славянском, как утверждалось ранее, а в городе Красный Луч Луганской области. По информации Министерства обороны, автомобиль, на котором направлялись в свою часть военные, сломался, и после этого на них напали пророссийские настроенные активисты, которые увезли украинских военных в неизвестном направлении. Согласно последним сообщениям СБУ, в Луганске задержан украинский гражданин, организатор массовых беспорядков в городе, который выполнял указания уже упомянутого офицера российского спецназа Игоря Стрелкова. Задержан также житель Запорожской области, который ранее был завербован офицером разведуправления российского Черноморского флота. Ну и буквально вот в эти минуты украинские телеканалы сообщают, что в города Краматорск и Славянск вошла бронетехника, на которой видны российские флаги. Очевидно, вот эти подразделения с бронетехникой были либо захвачены, либо речь идет о военных, которые могли перейти на сторону сепаратистов. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. На 17 апреля назначены четырехсторонние переговоры с участием представителей США и Евросоюза по ситуации на Украине. Ранее Россия заявляла о нескольких условиях участия в этой встрече: не применение силы против тех, кто занял административные здания на востоке Украины, участие в переговорах представителей как востока, так и запада страны. О том, что Украина планирует обсуждать с Россией в Женеве, в интервью «Радио Свобода» рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица.
Недавно вы заявляли, что можете представить доказательства того, что события на востоке Украины происходят при участии России. О каких доказательствах идет речь?
Мы сразу же передали эту информацию нашему постоянному представителю в ООН Юрию Сергееву. Речь идет о нескольких элементах. В первую очередь, это оружие, которое используют люди, захватывающие административные здания в восточных областях Украины. Это автоматы, которые в настоящий момент есть на вооружении российской армии, и это не те автоматы, которые были похищены во время нападения на СБУ или другие украинские органы правопорядка на Востоке. Во-вторых, эта форма, она используется российскими военными также в Крыму. В-третьих, это используемые каналы связи. Если сравнить фотографии и видеоматериалы, которые были сделаны нами на Востоке Украины и в Крыму, то получается почти идентичная картина.
Можно сделать почти идентичную картинку.
Можете ли вы подтвердить информацию о том, что происходящее на востоке страны финансируется из средств членов семьи и близкого окружения бежавшего в Россию Виктора Януковича?
Этот вопрос лучше адресовать нашим правоохранительным органам и службе безопасности Украины. Однако те сведения, которые есть в моем распоряжении, позволяют утверждать, что члены так называемой «семьи» имеют отношение к нескольким акциям на востоке. Более подробно об этом могут рассказать наши правоохранительные органы.
В настоящий момент вы готовитесь к четырехсторонним консультациям, которые должны состояться 17 апреля в Женеве. Ваш российский коллега Сергей Лавров говорил о том, что если начнется силовое противостояние с протестующими на Востоке, если будет применено оружие, то эта встреча не состоится. Вместе с тем события развиваются таким образом, что кажется, будто именно так все и произойдет.
Мне этот ультиматум кажется абсолютно необоснованным. Мы довольно много времени потратили на то, чтобы решить мирным путем проблему занятых зданий. Однако все выглядит так, что сценарий России — сорвать переговоры, встречу в Женеве. Потому что России нечего сказать, потому что ей придется признать свою политику агрессора. Я хотел бы обратить внимание также на то, что в России, как и в любой другой стране мира, реакция на происходящее была бы точно такой же, какими были решения украинского правительства и Советы национальной безопасности и обороны. Освободить занятые здания другим способом, кроме как антитеррористической операции, невозможно.
И все-таки чего вы ожидаете от Женевской встречи? Или для вас важно лишь то, чтобы она вообще состоялась?
Нет, я надеюсь, что мы начнем обсуждение, потому что нам есть что сказать. У нас есть свои требования, которые мы хотим представить российской стороне. Прежде всего, это касается вопроса деэскалации напряжения на Украине, включая Крым, а также на границах, отведения российских войск от наших границ. Кроме этого, мы хотим говорить о развитии торгового и экономического сотрудничества, основанного на рыночных правилах ВТО, а не на правилах шантажа и политики.
15 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался в КНР со своим коллегой Ван И. Расцениваете ли вы эту встречу как попытку России переубедить Китай?
Я думаю, что это одна из целей поездки господина Лаврова. Китай, как вы, наверное, помните, занял нейтральную позицию в Генассамблее ООН по вопросу о Крыме. И я думаю, что российская сторона пытается убедить Китай перейти на ее сторону. Однако КНР очень осторожно относится к такому давлению и шантажу.
Раз уж мы заговорили о Крыме, каким образом, по вашему мнению, нужно решать проблемы крымчан? 18 апреля истекает срок, когда жители Крыма должны уведомить о том, будут ли они получать российский паспорт.
Знаете, я встречался с паном Джумилевым.
Я встречался с депутатом Мустафой Джумилевым и с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рафатом Чубаровым. Мы обсуждали их проблемы. Но я хотел бы подчеркнуть, что Министерство иностранных дел не должно заниматься Крымом, потому что Крым является частью Украины. И этими вопросами у нас занимаются соответствующие украинские министерства и ведомства. Я уверен, что правительство будет заниматься и занимается этими проблемами в настоящий момент. Я бы не хотел, чтобы в обществе укреплялось мнение, будто делами Крыма занимается МИД, потому что в таком случае складывается впечатление, что речь идет о загранице. Мы считаем Крым неотъемлемой частью Украины.
Мы уважаем интегральную часть Украины.
аннексия Крыма России возобновила дискуссию о тесном сотрудничестве Украины и НАТО. В то же время Россия настаивает на внеблоковом статусе Украины. Что в настоящий момент могло бы дать стране сотрудничество с этой организацией?
Для сотрудничества нам необходима информационная поддержка. Нужно дать украинскому обществу полную информацию о том, что такое НАТО и в каких областях Украина сотрудничает с этой организацией. К сожалению, с советских времен сохранился образ, что НАТО – это агрессивный военный блок, который намеревается напасть то ли на Украину, то ли на Россию, то ли на какую-нибудь другую страну. Но НАТО – не только военный, но и военно-политический союз. Эта организация реализует очень много социальных проектов, например, для военнослужащих, проектов научно-технического сотрудничества, развития СМИ, в том числе свободы слова. Я считаю, что Украина может сейчас в полной мере использовать этот потенциал и возможности, которые нам дает программа особого партнерства с НАТО. На данном этапе, используя эти возможности, я думаю, мы можем говорить об интенсивном сотрудничестве, но пока еще не о членстве.
А что касается сотрудничества с Европейским Союзом, вы делали заявление, что с 1 января 2015 года Украина может рассчитывать на введение безвизового режима со странами ЕС.
Реально мы можем до 1 сентября 2015 года выйти...
К 1 января 2015 года мы можем выйти на уровень готовности, необходимый для отмены визового режима. Но мы начнем переговоры только после того, как будут приняты все необходимые для этого решения. До 1 января следующего года мы можем подготовиться к выдаче биометрических паспортов. Уже утвержден образец, он лежит у меня на столе, как постоянное напоминание о моем обещании, что до 1 января будет начата выдача таких паспортов гражданам. Но кроме этого, нам нужно принять соответствующие законы и миграционные правила. Для этого нам понадобится разработать несколько законов и подзаконных актов, которые должны еще и заработать в реальности. Но они нужны нам вне зависимости от того, будем ли мы говорить о безвизовом режиме с ЕС или не будем.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица. Над материалом работала моя коллега Александра Вагнер. Политики и общественность Киргизии расходятся во мнениях по поводу действий России на Украине, которые, как заявляет местная оппозиция, заставляют задуматься об отношениях страны с северным стратегическим партнером. Лидеры киргизских оппозиционных партий, недовольные внешнеполитическим курсом президента Алмазбека Атамбаева, направленным на дальнейшее сближение с Москвой, вновь требуют его отставки. Оппозиционные политики утверждают, что несмотря на то, что по Конституции республика считается парламентской, де-факто всеми ключевыми процессами в стране по-прежнему продолжает управлять президент. На прошлой неделе оппозиция провела в Бишкеке и еще нескольких городах крупные акции протеста. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Токтоналиев.
Спикером парламента является член социал-демократической партии Киргизии СДПК, которую возглавляет Алмазбек Атамбаев. Как и в первый раз, этой же партии он недавно дал право сформировать парламентскую коалицию большинства и избрать состав правительства. Новый премьер-министр, как, впрочем, и предыдущий, считается лояльным президенту. Атамбаева критикуют за его пророссийскую политику и выступают против продажи киргизских предприятий российским госкорпорациям. С его приходом на пост главы государства Бишкек усилил сотрудничество с Москвой и продал ей ряд стратегических объектов страны. На данный момент рассматривается вопрос о продаже Роснефти контрольного пакета акций крупнейшего аэропорта Манас, которые в июле этого года покидают американские военные. Кроме этого, на митинге в Бишкеке оппозиционеры потребовали национализации крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор, ставшей причиной нескольких массовых беспорядков. Один из лидеров оппозиции, беспартийный депутат парламента Равшан Джейнбеков, после митинга заявил, что сейчас оппозиционерами разрабатывается программа развития страны и скоро она будет презентована общественности.
В течение максимум 3-4 недель мы представим альтернативную стратегию развития Кыргызстана, и мы представим абсолютно другой путь развития Кыргызстана, чем стратегия развития Кыргызстана президента Атамбаева. Альтернативная стратегия развития Кыргызстана будет опираться, первое, на 5 принципов и 5 государственно важных институтов. Первое – это конкуренция политическая, второе – свобода слова, третье – общественный парламентский контроль над властью, четвертое – открытость и прозрачность, пятое – подотчетность власти. 5 институтов – независимый парламент, независимый суд, независимое правительство, сильное гражданское общество и пятое – честные, чистые, прозрачные выборы.
Пока протестующие 10 апреля в парке имени Максима Горького критиковали президента в передаче крупнейшего газового предприятия «Кыргызгаз» российскому «Газпрому» за символический 1 доллар, Алмазбек Атамбаев в своей резиденции вместе с главой российского газового монополиста Алексеем Миллером принимал участие в церемонии подписания соглашения о купле-продаже и превращении киргизского «Кыргызгаза» в российский «Газпром Кыргызстан». Во время встречи с Миллером президент заверил критиков в том, что страна не стала зависимой от России.
Конечно же, как всегда, не обошлось без спекуляций. После подписания соглашения там же только на развитие газовой отрасли Кыргызстана больше 600 миллионов долларов инвестиций. Для меня главное то, что мы теперь будем встречать зиму, зная, что будет зимой газ. Когда кто-то говорит о том, что мы впадем в зависимость от России, я хочу еще раз напомнить, что наоборот, мы сегодня уходим от зависимости по поставкам газа.
Киргизский президент называет Россию стратегическим партнером. И в рамках этих отношений Москва играет большую роль в экономике и военных вопросах страны. Но по мнению сторонников Атамбаева, это вовсе не значит, что Москва управляет Бишкеком. В беседе с Радио Свобода лидер фракции социал-демократов Чиновай Турсунбеков сказал, что две страны ведут сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Никто никем не управляет. И если будут предложения, то правительство готово работать и с другими государствами. Но пока в киргизские объекты больше всего инвестиций вкладывает только Россия, сказал Турсунбеков.
Конечно, оппозиции надо что-то говорить. Как-то задеть надо чувство, общественное чувство народа. Сегодня какие-то вот внешние признаки того, что Кыргызгаз передаем Газпрому или там... ГЭС, Верхненарынский ГЭС, Верхнобратинский ГЭС будет строить российские фирмы, объявили стратегическим партнером России, конечно, все это внешне дает повода для оппозиции, чтобы вот так говорить. А фактически, я думаю, у каждой страны есть своя политика. И у каждой страны имеется именно интерес своей страны.
Лидер фракции СДПК добавил, что люди устали от митингов, и большинство населения страны поддерживает действующую власть. Иначе на митинг оппозиции пришло бы больше граждан. В Бишкеке и трех областных центрах акции протеста проходили под усиленным контролем многочисленных сотрудников правоохранительных органов. Хотя областные администрации были оцеплены плотным кордоном спецназа, митинги были немногочисленными. В Бишкеке собралось, по разным оценкам, от 1000 до 3000 человек, а в регионах несколько сотен. И прошли они без происшествий. По мнению экспертов, таким образом оппозиционеры уже начали подготовку к предстоящим выборам, первый из которых состоится в 2015 году в национальный парламент. В 2016 будут выборы в местные советы, а в 2017 году – президента. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактугулов обращает внимание на разношерстный состав движения и говорит, что после первых пробных митингов в столице и регионах оппозиция начнет работу по увеличению своих сторонников.
Митинг это был как пробный камень. В принципе, оппозиция обкатала свои схемы, они вполне работающие, люди собираются и так далее. Теперь им надо искать повод для того, чтобы пропагандировать среди простого населения байку о том, что власть коррумпирована, распродает страну и так далее. Когда-нибудь, месяца через 2-3, какая-то часть людей в это поверит.
В 2012 и 2013 годах оппозиция провела десятки митингов в Киргизии, крупные из которых в Бишкеке и Иссык-Кульской области вылились в массовые беспорядки. На многотысячном митинге партии «Атаджурт за национализацию золоторудного месторождения Кумтор» в октябре 2012 года ее лидер Камчыбек Ташиев призвал многотысячную толпу захватить власть. Он вместе с протестующими перелез через забор Белого дома, за что был лишен депутатского мандата вместе с другими коллегами, задержан, но позже все же был оправдан и отпущен на свободу. Другие беспорядки имели место на северо-востоке страны, Иссык-Кульской области, где расположена разрабатываемая канадской компанией крупнейшая золотая руда «Кумтор». Требующие его национализации местные жители в мае и октябре 2013 года перекрыли центральную магистральную трассу, а также дорогу, ведущую к руде, обесточили предприятие и взяли в заложники губернатора области Эмильбека Каптагаева. Национализация Кумтора по-прежнему остается одним из главных требований от Атажюрта, вошедшей в национальное оппозиционное движение. Но один из лидеров этого движения, депутат Равшан Джеймбеков, обещает, что они намерены бороться исключительно мирными и законными методами за свои принципы. Но эксперт по государственному управлению Шаразил Бактугулов считает, что в Киргизии люди поддерживают не принципы, а отдельные персоналии.
Дело в том, что в Кыргызстане никто никогда не делится по позиция, да, обычно делится по симпатиям или антипатиям. А если симпатия к одному из членов оппозиционного движения совпадает с антипатией к депутату, президенту, премьер-министру, а также совпадает с возможностью и заработать какие-то денежки, то, в принципе, решение принимается в том, чтобы принять участие в митинге.
Бактугулов сомневается, что такая политическая специфика изменится с приходом нового поколения граждан. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
В Луганске сегодня истекает срок ультиматума, который так называемое народное ополчение выдвинуло властям в Киеве и руководству армии. В Горловке минувшей ночью неизвестные в масках устроили погром в здании городского управления защиты населения. Украинский офицер разведки и его водитель, солдат срочной службы, захвачены сепаратистами в районе города Славянска Донецкой области. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на источники в вооруженных силах Украины. В украинском городе Сума жестоко избит главный редактор газеты «Панорама» Евгений Положий. Как написала в Facebook супруга пострадавшего журналиста, открытый перелом левой руки. В городе Горловка Донецкой области журналисты нескольких местных СМИ не вышли на работу, опасаясь нападений со стороны пророссийских активистов. Челябинский областной суд оставил без изменений приговор в отношении бывших милиционеров Сергея Кирша и Андрея Мироненко. В декабре Копейский городской суд признал их виновными в том, что в результате их действий погиб, задохнувшись угарным газом, пенсионер Анатолий Рыжов. Суд назначил экс-милиционерам условное наказание по 5 лет каждому. В отношении президента ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталия Лопоты возбуждено уголовное дело, сообщает сегодня газета «Известия». Он обвиняется в нанесении ущерба компании на 41 миллион рублей в процессе кредитования проекта «Морской старт». По побережью Южной Кореи затонул паром, на борту которого находились 477 человек. Подтверждена гибель двоих. 300 человек считаются пропавшими без вести. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил возмущение гибелью мирных жителей в провинции Хост на юге-востоке страны 14 апреля. По его словам, женщина и двое детей погибли в результате воздушных ударов, нанесенных американскими военнослужащими. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 15 апреля в Соединенных Штатах Америки налоговый день, крайний срок отправки налоговых деклараций. Согласно американскому федеральному налоговому управлению, около четверти американских налогоплательщиков затянули трудоемкую процедуру заполнения деклараций до последнего дня. На этот раз у них был повод для особого недовольства. С подробностями Юрий Жигалкин.
На этот раз повод для недовольства был у всех американцев, выплачивающих налоги. Дело в том, что в прошлом году государство лишило их почти 2% налоговой скидки, которая была введена во время рецессии для поощрения потребления, как мера, стимулирующая экономический рост. Но в гораздо большем проигрыше оказались те американцы, которые были причислены к 1% богачей, и чьи налоги в 2013 году поднялись почти на 5%. До 39,5% заработка. Судьба их налогов была одним из главных поводов политического противостояния президентства Барака Обамы. В глазах республиканцев защита тех, кто зарабатывает больше 500 тысяч долларов в год, была своего рода символической последней линией обороны перед лицом демократов, требовавших подъема налогов ради финансирования и расширения различных социальных программ. Республиканцы утверждали, что в результате подъема налогов пострадают не богачи, а мелкие предприниматели. Тем не менее, они были вынуждены сдать 1% в прошлом году под угрозой дефолта страны. В результате ежегодный налог среднего американского богача увеличился на 38 тысяч долларов. Члены более эксклюзивного клуба, те, чьи доходы составляют более 2,6 миллиона долларов, в среднем выложили в этом году в качестве налогов на 232 тысячи долларов больше, чем в прошлом. Налоги отправлены государству, но дебаты не прекращаются. Несколько исследовательских центров выступили со своими прогнозами касательно последствий подъема налогов. Экономисты бюджетного управления Конгресса говорят о том, что дополнительные налоговые поступления, без сомнения, позволят снизить дефицит государственного бюджета. Но Марк Занди, влиятельный американский аналитик из фирмы Moody's Analytics, приходит к выводу, что за повышение налога на богатых придется расплачиваться экономическим ростом. Он считает, что это обернется потерей 0,2% роста. Представители Центра бюджетных и политических приоритетов близкого демократической партии считают, что подъем налогов никак не отразится на американской экономике. Почему уровень налогообложения традиционно вызывает повышенные эмоции в Соединенных Штатах? Почему защитники низких налогов уверены, что всякое их повышение чревато негативными экономическими последствиями? Вопрос Ричарду Эбелингу, профессору Нортвудского университета в Мичигане. Один из самых важных поводов для дебатов заключается в том, что таким образом государство забирает доходы наиболее преуспевающей части населения и использует их для финансирования текущих непомерных расходов государства, в то время как те, кто эти деньги заработал, могли бы распорядиться ими к большей пользе. Эти деньги могли быть инвестированы, пущены на развитие производства, положены на сберегательные счета, что в конце концов способствовало бы экономическому развитию страны. Принципиальный вопрос, на который не могут найти ответа оппоненты в этом бесконечном противостоянии вокруг уровня налогообложения, заключается в следующем. Как организовать финансирование государственных расходов и при этом не лишить стимула самую активную часть населения? Ведь известно, что с каждым даже минимальным подъемом налогов уменьшаются стимулы для тех людей, кто пытается заработать больше. То есть как обеспечить нормальное функционирование государства и в то же время оставить в руках людей достаточно средств для того, чтобы они могли продолжать создавать материальные богатства, благодаря которым содержится государство. Любопытно, что прямого недовольства из уст представителей 1% пока не слышно. Всеобщее внимание в налоговый день привлекло публичное озорство бывшего министра обороны, пенсионера Дональда Рамсфилда, который приложил к своей финансовой декларации открытое письмо налоговому управлению, в котором он заявляет о том, что не может поручиться за то, что платит полагающуюся ему сумму налогов, ибо, несмотря на высшее образование, он не способен разобраться в налоговых требованиях и правилах. Рамсфилд не первый и даже не самый видный критик американского налогового кодекса. Президент Картер больше 30 лет назад назвал американскую налоговую систему «позором рода человеческого». Но до Рамсфилда едва ли кто пытался так вызывающе подразнить налоговое управление. Считается, что налоговые правила поощряют большинство американцев к налоговым уловкам, которые не обязательно законны с точки зрения налоговой инспекции. Никто не хочет с ней долгих и неприятных тяжб. На этот раз, возможно, налоговая инспекция сочтет, что в ее собственных интересах не связываться с Рамсфилдом, в прошлом дважды министром обороны страны. Но выпад видного консерватора-республиканца не остался без ответа. Ему не замедлило ответить либеральное издание «Mother Jones», чей обозреватель Кевин Драм предложил отставному политику прекратить нытье и утешиться тем, что он никогда не сможет расплатиться со страной за ущерб, нанесенный ей во время его службы на высоких государственных постах.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На ближайшем заседании Комитета Госдумы России по обороне будет обсуждаться подготовка поправок в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Поправки будут касаться введения новых правил приема на срочную службу вооруженной силы иностранных граждан, которые родились на территории России. Инициатива принадлежит Союзу мигрантов России. В его обращении к властям была высказана просьба предоставить мигрантам возможность служить в российской армии. Впрочем, правозащитники считают эту идею по меньшей мере странной. Тему продолжит Елена Поляковна.
Мигранты из Средней Азии и других государств, приехавшие жить и работать в Россию, обратились к властям страны с просьбой дать им возможность служить в рядах российской армии. В заявлении, подписанном руководством Союза мигрантов России, говорится: «Мы больше не можем быть в роли наблюдателей происходящего вокруг нас. Наступило время сплочения, объединения, единства народов, проживающих в России, без какого-либо идеологического разделения и независимо от происхождения и вероисповедания. востоковедения. Президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин в интервью «Радио Свобода» объяснил стремление мигрантов служить в российской армии.
Иностранные граждане сегодня хотят служить российской армии, как вот французские. Армии служит много африканцев, и британской армии много азиатских граждан служит. Но прежде всего иммигранты, которые есть возможности и знания, подготовка военная, которая есть, поможет этот иммигрант легально работать в Российской Федерации, получать соцпакеты и в будущем, возможно, получать гражданство, получать также легальные зарплаты. Будущее, если военнослужащий, может получать и жилье, другие вопросы. Мотив такой, сегодня очень много граждан СНГ тревожны, наблюдать, что происходит вокруг Украины и вокруг российской границы. Когда с этим территорией России произошло тот военная ситуация, которая сегодня происходит Сирия или там Афганистане, другие регионы мира. От этого пострадают проживающие жители этой страны, которые живут, независимые это иммигранты или это местное население. Поэтому избежать от любой провокационной ситуации, мы не только контролируем обороноспособность, мы должны участвовать в сильной обороноспособности создать. Но, конечно, массовые иммигранты сегодняшний день не может служить российской армии, потому что есть закон и законные требования. Она не позволяет массовым иммигрантам, которые служить могли российской армии. Потом надо военная подготовка, технологические сегодня современные технологии, этому надо управление и так далее, обучение. Поэтому здесь вот, когда будут новый закон, какие будут требования от иммигранты, какие будут дальнейшие шаги российской власти, тогда мы можем говорить, какие количество людей может служить и какие категории людей может служить.
Комитет «Гражданское содействие» – правозащитная организация, которая на протяжении многих лет занимается защитой прав мигрантов. Светлана Ганушкина, руководитель этой организации, расценивает инициативу о службе мигрантов в российской армии как рекламную акцию Федерации мигрантов России.
Мне кажется, что предложение, так сказать, мигрантов, так напрямую не сказано, что это делается для того, чтобы получить российское гражданство. Предлагают принимать в армию мигрантов. На мой взгляд, то, что они готовы, что вот эта вот организация мигрантская готова своих детей отправить в российскую армию сегодня в такое тревожное время, вызывает мне очень странное ощущение, ощущение большого удивления. Мне кажется, что это такая просто рекламная акция, потому что едва ли кто-то реально захочет участвовать в военных действиях, например, на сегодняшний день. А тем более, зная, какой уровень ксенофобии и дедовщины в нашей армии, отдавать своих детей, которые еще меньше похожи на славян, чем наши кавказцы, мне кажется, что это удивительно. Я это скорее рассматриваю как пиар-акцию, чем как серьезное предложение. Я бы хотела увидеть этих детей, готовых идти в армию служить. До сих пор есть горячие точки, понимая, что у нас сейчас очень тревожное время. Я думаю, что есть другие способы получения российского гражданства, если это делается только для этого.
Со Светланой Ганушкиной согласна ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее мнению, заявление руководства Федерации мигрантов России выглядит абсолютно нелепо.
История меня очень удивила. Потому что я не вижу оснований для таких выступлений. В российском законе о воинской обязанности предусмотрено право граждан других государств проходить военную службу по контракту в российских вооруженных силах. Как бы нет проблем вообще никаких. И я полностью присоединяюсь к мнению моей коллеги Светланы Алексеевны Ганушкиной, что это вполне может быть какое-то рекламное выступление, что люди как-то хотят напомнить, что есть такое сообщество, и вообще, что вот они вот готовы пожертвовать своими молодыми людьми, только непонятно ради чего. Понимаете, я не вижу никакого смысла в таких заявлениях. Ради бога, у нас служат несколько сотен, не знаю, 200-300 человек служат, ребята иностранных по контракту, на военных базах там в Таджикистане, еще где-то. Ради бога, идите, пожалуйста. Ну, зачем человек делает заявление за других людей. Я вот этого не понимаю. Что сейчас будет, он будет начальником и будет кого-то гнать в эти пункты оформления по контракту, я не понимаю. Знаете, вот такие вещи не делаются. Каждый отвечает за себя. Если бы он сказал, что у нас есть 100 человек, которые хотят служить по контракту, я понимаю. Я бы сказала, давайте, пусть ребята приходят, мы им все объясним, там расскажем, как это можно сделать, ради бога. Но он же делает абсолютно нелепые заявления.
Сейчас иностранцы могут служить в российской армии только по контракту. В частности, в 201-й российской дивизии, дислоцированной в Таджикистане, по контракту служат граждане Таджикистана и Узбекистана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Татарстане очередной скандал с полицейскими. На сей раз он не связан с пытками задержанных. Следователи вскрыли коррупционную связь сотрудников полиции Набережных Челнов с местными владельцами игорных заведений. Один из сильнейших начальников угрозыска России подозревается в крышевании игорного бизнеса. С подробностями из Казани Булат Мухамеджанов.
В производстве Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан находится уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр на территории Набережных Челнов. По предварительным данным, с 2007 года владельцы игорного бизнеса получили прибыль более чем на 100 миллионов рублей. 6 апреля этого года правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию. 25 обысков как в игровых салонах, так и в жилищах подозреваемых. Ситуацию прокомментировал адвокат одного из подозреваемых Руслан Айдагулов.
Комитет в городе Набережные Челны было задержано 13 человек, однако только четверо в настоящий момент находятся под стражей. Я считаю, что следствие должно представить убедительное доказательство причастности каждого из обвиняемых по настоящему уголовному делу к организации азартных игр. То есть то, что каждый из тех людей, которые задержаны под стражей, именно принимал участие в организации подпольного бизнеса и был осведомлен о действиях остальных лиц.
Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела «Автозаводский» управления МВД России по городу Набережные Челны Адая Тлегенова. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил корреспонденту «Радио Свобода» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с сентября 2009 по февраль 2014 года Тлегенов систематически получал от жителей города Набережные Челны денежные средства за общее покровительство и способствование его деятельности в сфере организации незаконных азартных игр. По предварительным данным, ежемесячное вознаграждение составляло не менее 100 тысяч рублей.
В настоящее время Адай Тлегенов отстранен от занимаемой должности. Решается вопрос об его аресте. Примечательно, что в 2005 году Адай Тлегенова, который на тот момент являлся начальником угрозыска отдела полиции «Автозаводский», признали победителем в конкурсе «Лучший руководитель подразделения уголовного розыска России». Пресс-службе МВД Татарстана уточнили, что в рамках оперативных мероприятий установлен еще ряд коррупционных схем. И в ближайшее время в уголовном деле появятся новые фигуранты.
Корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов. В Московском городском суде сегодня продолжается процесс в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Подсудимые вину не признают и настаивают на политической подоплеке в деле. Сейчас представители прокуратуры перешли к оглашению письменных материалов дела, однако адвокаты полагают, что сторона обвинения еще не заканчивает представление. Доказательства. На днях же стало известно, что Европейский суд по правам человека направлены последние документы по жалобам нескольких фигурантов первой волны болотного дела на незаконный, по их мнению, арест и пыточные условия во время судебных заседаний по делу 12. Окончание коммуникации с ЕСПЧ означает, что в скором времени Европейский суд вынесет решение по существу жалоб, которое, как надеется участвующий в обоих делах адвокат Дмитрий Аграновский, будет положительным. Подробнее о возможном решении ЕСПЧ о перспективах в деле Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Я надеюсь, что решение будет в ближайшее время, судя вообще по скорости, по прохождению процедуры.
довольно быстро был придан приоритет, и сравнительно небольшие сроки были поставлены сторонам для ответов на вопросы Европейского суда. Это гораздо быстрее, чем это обычно предусмотрено конвенцией. Сейчас переписка по делу завершена. То есть, что такое переписка в ЕСПЧ? Это ставятся вопросы перед правительством, правительство высылает на них ответы, а потом мы имеем право на эти ответы уже дать свои какие-то комментарии. Вот мы тоже теперь свои комментарии направили, то есть вся переписка завершена, все документы собраны, и теперь решение может быть вынесено практически в любой момент. Ну, естественно, там довольно большая загрузка, даже среди приоритетных решений. Поэтому оно не будет, наверное, завтра, но в ближайшей обозримой перспективе будет. Мы жаловались на бесчеловечное обращение в следственном изоляторе во время перевозок и во время нахождения в зале судебных заседаний. Жаловались на неправомерность ареста и на неправомерность продления срока содержания под стражей. Кроме того, еще по Луцкевичу были поставлены вопросы о его избиении при задержании на митинге. Все эти фотографии видели, где у него вся спина располосована дубинками. Правительство возражало против наших доводов, но жалобы у меня, я не буду скрывать, они выполнены по некоему шаблону, который уже не раз приводил к победе нас. Поэтому мы надеемся на благоприятный исход.
Какого рода решение может принять ЕСПЧ и что оно может означать для фигурантов этого дела?
Если решение будет принято в нашу пользу, то, во-первых, будет какая-то денежная компенсация присуждена, это раз. Во-вторых, будет признано, что они в течение вот этого времени, а это почти что 2 года, они находились под стражей незаконно. И у нас, видите, у нас сейчас приговор в виде лишения свободы, а будет установлено, что они под стражей находились незаконно, причем через президиум Верховного суда будут отменены соответствующие решения наших судов о продлении срока содержания под стражей и соответствующие апелляционные определения. Поэтому такая коллизия возникает между приговором и между решением о том, что они содержались все это время под стражей незаконно. Кроме того, если будет установлено нарушение статьи 3, это бесчеловечное обращение, то оно очень близко к установлению нарушения права на защиту. А это серьезный довод против приговора. То есть мы, например, говорили, что в залах суда, вот когда они сидели в стеклянных так называемых ящиках, шкафах, я не знаю, как это называется, потому что в законе нет названия для этих шкафов. Они были полностью изолированы от защиты, и любой контакт во время судебного заседания между защитниками и подзащитными был исключен. Таким образом, право на защиту нарушалось, кроме бесчеловечного обращения.
Может ли решение ЕСПЧ сказаться на апелляции по делу 12?
Все апелляции уже поданы, когда они будут назначены, я не знаю, но думаю, в ближайшее время. Сказаться это может положительно, я надеюсь, но точно сказать нельзя, но по предыдущему опыту, по делам нацболов, когда придавались приоритеты в ходе самого процесса, всегда это оканчивалось освобождением в зале суда. Я не говорю, что обязательно будет здесь и сейчас вот так, но, конечно, эта вероятность повышается. ЕСПЧ вряд ли успеет вынести решение до апелляции, потому что апелляция, я надеюсь, она будет хотя бы в течение месяца.
Вы также участвуете в судебном разбирательстве по делу в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых обвиняют в организации беспорядков, и прокуроры уже перешли к оглашению письменных материалов дела. Означает ли это, что скоро наступит очередь защиты представлять доказательства?
Не факт. Потому что письменных материалов довольно много. У нас еще очень много недопрошенных свидетелей и потерпевших, но просто, может быть, от них будут отказываться. Я думаю, что затягивать особо процесс не будут. Мы еще видео будем смотреть. Мы надеемся, что скоро перейдем к исследованию доказательств защиты. А я так вообще надеюсь. Я уже 10 месяцев в этом процессе сижу в общей сложности. Такой вот судебный марафон. Я не знаю, какое будет решение суда, но пока мы весьма и весьма довольны. Потому что пока никаких доказательств организации массовых беспорядков ровным счетом никаких не получено. Даже свидетель Лебедев сказал, что они не планировали и не хотели готовить массовые беспорядки. По анатомии протеста там вообще отдельный разговор. Пришел режиссер этой анатомии протеста, он даже не скрывал, что это результат монтажа. Причем аудиодорожка была отдельно, видео отдельно. Они это накладывали, натягивали на глаз. То есть, грубо говоря, мы с вами в кафе беседовали о чем-то, например, о погоде или сейчас о европейском суде. А потом кто-то на это наложил звуковую дорожку, какую угодно. Например, переговоров Тимошенко о снайперах.
С Дмитрием Аграновским беседовала Наталья Джампаладова. В завершении программы «Свобода в полдень. Новости культуры» в Москве вручена Российская национальная премия «Поэт», учрежденная 10 лет назад Обществом поощрения русской поэзии. Она вручается за наивысшие достижения и заслуги в области современной литературы. Основателем премии был РАО ЕС России и лично Анатолий Чубайс. Сейчас обязанности по финансовому обеспечению премии переданы Фонду достоинства. Лауреатом премии стал Геннадий Русаков. С подробностями Елена Фанайлова.
Представитель фонда «Достоинство» Леонид Гозман на церемонии объявления лауреата сообщил, что фонд будет продолжать финансировать премию, если не рухнет все, вообще все. Конец цитаты. Критик Сергей Чупринин предложил почтить минутой молчания Инну Леснянскую, лауреата 2009 года. Премия «Поэт», лауреатами которой становились такие эстетические противоположности, как Виктор Соснуры и Евгений Евтушенко, в этом году выбрала фигуру консенсуса. Геннадий Русаков, младший друг Арсения Тарковского. О выборе жюри говорит литератор Мария Галина.
Есть такие фигуры, которые устраивают всех, да, и правых, и левых. Это консенсусная фигура до какой-то степени. Они очень достойные, ничем себя не запятнавшие ни в социальной жизни, ни в чем. И то, что называется, не слишком громкие. Русаков очень хороший поэт, хороший, интересный, достойный. Но я думаю, что в данном контексте еще и очень важно, что он не вызывает отторжения ни у кого. Некий компромисс, до какой-то степени это примета времени. То, что все-таки выбирают фигуру не яркую, не маргинальную, не крайнюю, да ни с одной, ни с другой стороны, а фигуру мейнстримовскую, условно говоря. Я даже говорю сейчас не о политике, а именно о поэтических, собственно, системах. Скажем, если в какой-то момент премию дали Соснуре, то сегодня, может быть, по каким-то общественным, социальным настроениям, это было бы не очень удобно. Или то, что называется, это не было бы решением, которое бы объединило всех. Сейчас, возможно, даже в плане эстетики нужно такое решение, которое объединяет всех.
Так считает поэт и критик Мария Галина. Юрий Цветков, соавтор проекта «Культурная инициатива», придерживается противоположного взгляда на стратегию премии «Поэт».
Все в нашей стране каким-то образом политическое. Поэтому и премия «Поэт», оставляем за скобками, что это прекрасная премия, очень нужная, но она тоже как бы ангажирована. Очень многие поэты замечательные, например, не дожили до того, чтобы получить эту премию. Там Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и так далее, и так далее. Почему? Потому что важно было отмежеваться от советского наследия, как бы, да, и все имена, которые звучали в советское время со страниц газет, не подходили. Евтушенко был первая ласточка, а очень многих пропустили. В том числе, чтобы подразнить гусей, я всегда говорю, пропустили даже такого значительного детского поэта и абериутского взрослого, как Сергей Михалков. Он умер в 2009. Ну, живы там поэты Владимир Костров, Андрей Дементьев. По-разному можно относиться к их стихам. Или там Дмитрий Сухарев, или новелла Матвеева. Эти фигуры почему-то здесь не возникнут. То есть она не, все-таки не объединительная по-настоящему. Она все-таки политически ангажирована.
Юрий Цветков о смысле премии «Поэт». Наконец, о лауреате премии этого года Геннадий Русакове говорит критик Сергей Чупринин.
У Геннадия Русакова по-своему уникальный литературный путь. На первую книжку своих стихов он выпустил еще совсем молодым человеком в 22 года в городе Куйбышев, но не Самара, она называлась «Горластые ветры». И это были совершенно отвратительные комсомольские стихи. Потом 20 лет паузы, он не печатался, не читал. Думал, по своим ориентирам и старшим другом избрал Арсения Александровича Тарковского, который, собственно говоря, читал его стихи в рукописи, они говорили, переписывались. И, наконец, вот спустя 20 лет выпустил уже зрелую книжку своих стихов, и таких зрелых книжек у него на сегодняшний день 6. Уникальность Геннадия Русакова, помимо всего прочего, еще и в том, что он, сначала он был детдомовцем, беспризорником, Суворовское училище, потом педагогический ИНЯС. А затем вся жизнь у него прошла за границами, потому что он служил переводчиком-синхронистом то в секретариате ООН, то еще в каких-нибудь международных организациях, что, к моему глубочайшему абсолютно изумлению, никак не отразилось на стихах. Про Око он пишет, но несравненно, не в пример чаще, чем про Сену. И уж совсем не пишет про Гудзон, на берегу которого он прожил большую часть своей жизни. Мне кажется, Америки просто у него нет совсем в его стихах. Просто совсем. И вот сейчас, я надеюсь, выйдет новая книга его стихов. И я думаю, что если будут составлять частотные слова его лирики, вообразите себе, что человек, который знает полтора десятка языков, как синхронист. Что касается его поэтики, его литературного облика. Когда я сказал, что он выбрал своим ориентиром Арсения Тарковского, я имел в виду, что он и выбрал, и с тех пор всю жизнь принадлежит к тому, что называется у нас школа гармонической ясности. Это, разумеется, акмеистическая традиция. Это строгая ритмическая, строфическая и прочая звуковая организация стиха, тема для русской поэзии традиционная. Особенно у него акцентирована тема сиротства, что вызвано еще ранним детством. И эта тема у него от такой автобиографической ноты перешла в стихах последних полутора, по крайней мере, десятилетий в тему сиротства России. Россия в его глазах такая мировая сирота, которая 300 лет назад прорубила окно в Европу, но так и не сумела стать в Европе равной среди равных. И вот эта вот травма неучастия России в мировой истории для него необыкновенно важна.
Сергей Чупринин о лауреате премии «Поэт» Геннадии Русакове. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».